जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय
राधा माधवा कुंज बिहारी
गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी
गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी
यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना
तीरावनचारी
यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी
जय राधा माधवा कुंज बिहारी
राधे 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 जय जय श्री राधे
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 वृंदावन विलसिनी राधे राधे
वृंदावन विलसिनी राधे राधे
वृंदावन विलसिनी राधे राधे
वृंदावन विलसिनी राधे राधे
राधे राधे राधे जय जय श्री 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 राधे
वृषभानु नंदिनी राधे राधे
वृषभानु नंदिनी राधे राधे
वृषभानु नंदिनी राधे राधे
वृषभानु नंदिनी राधे राधे
राधे राधे राधे जय जय श्री 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 राधे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम राम राम
हरे हरे
Govinda
jaya jaya Gopala jaya jaya
Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya
Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya
Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya
Hare Ramana Hare Govinda jaya jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya
Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya
Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya
Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai
Tai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari bol Nitai Gaura Hari bol
Nitai Gaura Hari bol Hari bol Hari bol Nitai Gaura Hari bol
Gaura Premanandi
Hari bol
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 नरेण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयातुगीरयेत् नस्तप्रेष्वपदेषु नित्यं भागवत सेवया भगवाच्युतमाश्लोके भक्तिर्भवचिनाष्टिकी श्रीमद्भागवतं पेस्नि पेर्वे ग्लवा सेड्माया नकाजान्यु सिना द्रोने текст пятый. Я самухита джива атманам тригунатмакам парапи манутте нартам тато критам чапхи падьяте. Хотя живое существо трансцендентно к трем гунам материальной природы, находясь под воздействием этой внешней энергии, оно считает себя порождением материи, и потому испытывает материальные страдания. То есть знание – это то, что освобождает человека от страданий. Человек, который познал себя как вечную душу, трансцендентную ко всем формам и определениям, не подвержен влиянию материальных гун природы и, следовательно, не испытывает страданий. В этом стихе раскрывается главная причина страданий материального живого, материалистического живого существа. И указывается средство исцеления от этой болезни, а также высшее совершенство, к которому нужно стремиться. Обо всем этом говорится в данном стихе. Живое существо по своей природе трансцендентно к материальному заточению. Но в данный момент оно заключено в тюрьму внешней энергии, потому считает себя одним из порождений материи. Из-за этого греховного контакта чистое духовное существо испытывает материальное страдание. То есть греховный контакт в чем заключается? В том, что мы забыли Кришну, и в том, что мы отождествляемся с материальной энергией, то есть находясь с ней в контакте с гунами материальной природы. Находясь под влиянием гун материальной природы, живое существо ошибочно принимает себя за порождение материи. Это значит, что его нынешнее, извращенное материальными условия мышления, ощущения и желания неестественны для него. Однако существует естественно для него образ мышления, желания и ощущения. Живое существо атма-джива обладает духовным телом, будучи духовной по природе, духовными чувствами, духовным умом и разумом. Вот ее естественное состояние. Но в материальном мире оно обусловлено законами материальной природы, и тело покрыто материальными элементами, и чувства, ум и разум также осквернены материей. Живое существо в своем изначальном состоянии наделено способностью мыслить, желать и ощущать. То есть атма-джива, она живое существо. Она способна мыслить, чувствовать. И, соответственно, она ощущает некомфортное свое состояние, когда соприкасается с материальными гунами природы. Так же, как, например, рыбе, естественно, находиться в воде – это ее стихия. Вот. Если ее вынуть из воды и положить на песчаный берег, на солнце, ей будет некомфортно. Хотя другим живым существам это может быть и очень приятно. В Бхагавад-гите также подтверждается, что истинное знание, обусловленное души в настоящее время, покрыто невежеством. То есть вот это невежество проявляется в том, что каждый отождествляет себя с материальным телом и находится под влиянием гун материальной природы. Таким образом, здесь опровергается теория, согласно которой живое существо является абсолютным, безличным брахманом. Этого не может быть, потому что живое существо и в своем изначальном необусловленном состоянии сохраняет индивидуальный образ мышления. Нынешнее состояние обусловленности возникает под влиянием внешней энергии. Это означает, что инициативу в свои руки берет иллюзорная энергия, а Верховный Господь остается безучастным. То есть живое существо, оно либо занято служением в контакте с материальной энергией, из гун природы, либо занято служением непосредственно, находясь в контакте с духовной энергией. В том и другом случае оно остается вечным слугой Кришны. Господь не хочет, чтобы внешняя иллюзорная энергия вводила живое существо в заблуждение. Внешняя энергия известна об этом. И все же она берется за неблагодарную задачу удерживать забывшие души в иллюзии, вводя их в заблуждение. Это происходит потому, что живое существо решило действовать независимо. Иллюзия заключается в том, что в этом состоянии невежество живое существо не видит своей связи с Кришной и считает себя во всех отношениях самодостаточным и независимым существом. То есть иллюзия, энергия, она реальна, и материя, и дух реальны. Но неправильное восприятие своего положения в отношении с материей и духом составляет иллюзию. Господь не вмешивается в действие иллюзорной энергии, так как они тоже необходимы для исправления обусловленных душ. То есть, например, тюрьма существует для преступников с тем, чтобы исправить их. Наказание существует как метод, может быть, в определенном смысле обучения. То есть есть метод принуждения и есть метод убеждения. Любящему отцу не нравится, когда его ребенка наказывают. Наказывает кто-то посторонний, и все же он отдает своих непослушных детей под присмотр строгого воспитателя, чтобы тот приучил их к порядку. Но в то же время любящий, всемогущий отец хочет, чтобы обусловленная душа освободилась, вырвалась из тисков иллюзорной энергии. Царь заключает непокорных подданных в темницу. Но иногда, желая освободить узников, он сам приходит в тюрьму и призывает их исправиться, после чего узников выпускает на свободу. Так и Верховный Господь нисходит из своего царства в царство иллюзорной энергии и сам освобождает обусловленные души, давая им Бхагавад-гиту, где он сам утверждает, что хотя избавиться от влияния иллюзорной энергии очень трудно, но того, кто предается лотосным стопам Господа, по велению Всевышнего выпускает на свободу. Преданное предание себя Господу является целительным средством, способным избавить человека от заблуждения, в котором его вела иллюзорная энергия. Она называется иллюзорной, поскольку она вводит в иллюзию. Сама по себе энергия, она представляет реальность. Кришна есть источник всех энергий, он реальность, и все, что с ним связано, столь же реально. Но та часть энергии, которая используется не Кришне, не для Кришны, она представляет своего рода иллюзию. В общении, а общение дает возможность довести процесс предания себя до конца. Поэтому Господь говорит, что люди приходят к трансцендентальному любовному служению Ему под влиянием речей святых, действительно познавших Всевышнего. У обусловленной души появляется вкус к слушанию повествования Господи, и лишь благодаря такому слушанию душа постепенно возвышается до уровня почитания Господа, преданности Ему и привязанности к Нему. Венцом всего является вручение себя Господу. Здесь Господь, воплотившийся как Ясадева, говорит о том же самом. Это значит, что Господь исправляет обусловленные души двумя методами. Либо с помощью своей внешней энергии, наказывающей их, либо наставляя их сам, как духовный учитель, изнутри и извне. То есть изнутри он действует как чатья-гуру или антарьями параматма, а внешне гуру, который дает нам мантру, дает нам наставление, дикша-шикша-гуру. В сердце каждого живого существа Господь сам становится духовным учителем в форме сверхдуши, параматмы. Извне же он проявляется как духовный учитель в форме писаний и в облике святых, инициирующего гуру, духовного учителя. Более подробно это будет объясняться в следующей шлоке. Связующий процесс преданного служения может непосредственно облегчить все материальные страдания живого существа, которые чужды его природе. Но люди в большинстве своем не знают этого. Поэтому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание, которое связано с высшей истиной. Шрила Вьясадева увидел всесовершенную личность Бога. Это подразумевает, что полное целое личности Бога включает в себя Его неотъемлемые частицы. Таким образом, он видел и Его энергию внутреннюю, пограничную, внешнюю. И Его полной части и части полных частей, то есть различные воплощения Господа. Но Его особое внимание привлекает нежелательные страдания обусловленных душ, введенных в заблуждение внешней энергии. И, наконец, он увидел средства, способные исцелить обусловленные души, процесс преданного служения. Это великая трансцендентальная наука, которая начинается со слушания и воспевания имени Верховной Личности Бога, Его славы, величия и прочего. Возрождение дремлющей в нас привязанности или любви к Богу зависит не от механического процесса слушания и повторения. Оно целиком и полностью зависит от беспричинной милости Господа. То есть существует Харе Кришна мантра. Человек может механически повторять ее. Но если человек это делает с преданностью, любовью, с должным пониманием, то Господь сам входит в эту звуковую вибрацию. И его духовная энергия танцует, как говорится, на языке такого преданного. Когда Господь вполне доволен искренним старанием преданного, он может даровать ему любовное трансцендентальное служение себе. Но даже если формально следовать предписанным методам слушания и воспевания, можно сразу же ощутить, как уменьшается неестественное и ненужное страдание материального бытия. Это ослабление материальных привязанностей приходит к человеку не в результате развития в нем трансцендентального знания. Это ослабление материальной привязанности приходит к человеку не в результате развития трансцендентального знания. Скорее, знание, приводящее к полному пониманию высшей истины, зависит от преданного служения. Говорится, что тот, кто занят преданным служением, он обретает и знание, и отречение от материального мира одновременно. В данном случае это знание проявляется непосредственно через деятельность в преданном служении, через памятование о Господе, вознесение молитв, поклонение и других методов преданного служения. Вопрос.
Вопрос. Вот Бхактисиддханта, он сказал, что количество повторения переходит в качество. А здесь говорит, что механическое повторение, или это просто с пониманием, чем больше мы повторяем, тем...
Оно механическое, но когда человек очищается, так или иначе, то человек, наверное, начинает, будучи привязанным, начинает осознавать его присутствие в воспевании святого имени. В любом случае, процесс зависит от шрадхи, то есть от веры. То есть это единственная плата, чтобы воспользоваться святым именем Господа. Необходима вера. Вера – тот побудительный фактор в любого рода деятельности. Поэтому все начинается с того, что у человека есть вера, и он начинает практиковать. И по мере практики механический процесс для него становится его жизнью в конечном итоге. Да, механически. Человек может не знать действия лекарства, вот, но он достаточно удачлив и следует предписаниям своего врача. В конечном итоге он выздоравливает. Необходимо получить мантру с уст преданного. Единственное ограничение, единственное, так сказать, рекомендованное принцип. Потому что в другом случае, если змея коснулась молока, она становится отравленным, говорится. То есть фактически молоко является питательным продуктом, но человек не сможет воспользоваться им.
Я правильно понимаю, что получается, получив мантру из уст истинного преданного, это и есть проявление беспричинной милости?
Да. Проявление беспричинной милости в том, что причиной всех причин является Кришна. Конечно, это воспринимает именно таким образом. Нет причины. Живые существа не хотят возвращаться к Кришне. Но Кришна хочет. И, соответственно, являясь причиной всех причин, он устраивает нашу жизнь, посылая нам своего представителя, гуру. И с принятия гуру начинается процесс, который заканчивается освобождением от круга рождения смерти, развитием любви к Кришне. Вот это единственное, что требуется. Все. Все говорят о любви. Вероятно, это что-то очень хорошее. Но в материальном мире, как мы видим, от любви до ненависти один шаг. Является ли это поистине любовью, то, что мы называем, под большим вопросом.
Меня еще вот интересует стих в Бхагавад-гите, где Кришна говорит Арджуне, что наша разница лишь в том, что я помню все прошлые воплощения,
да,
а ты нет.
Почему он помнит? Потому что он находится везде одновременно, будучи неделимым, он находится в сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома. Живое же существо может находиться только в определенном месте, хотя оно является неотъемлемой частицей Кришны. Кришна вездесущий, всеведущий. Живое существо ограничено возможностями данного тела. Но когда она получает духовное тело, она также становится всеведущим и вездесущим.
И надо полагать, получается, Арджуна уже обладал духовным телом, он вечный спутник.
Разумеется.
То есть это нельзя так вот этот опыт трансформировать на себя, что вот тогда получается, если Арджуна такой же, как и
да.
Кришна, значит я тоже.
Я только в том смысле, что я, как и Арджуна, являюсь слугой Верховной Личности Господа. Это абсолютно. Но положение, как мы видим, Арджуны и обычного живого существа с позиции Таташта-Шаки различно. Арджуна есть вечный спутник, вечно освобожденная личность. А живое существо вечное по своей природе, но обусловленное законы материальной природы, в данном случае. То есть, говорят, вечно обусловлено, вечно освобождено. А в чем, собственно говоря, смысл? Если вечно обусловлено, значит, мы не можем достичь освобождения. Так, что ли? Нет? Мы вечны. Жизнь вечна, что в материальном, что в духовном мире. С той разницей, что в материальном мире мы вынуждены менять это тело. А в духовном у нас вечное тело, нам не нужно его менять. И отношения, соответственно, тоже вечны. Да, мы можем не сознавать Кришну, но эти отношения, они существуют всегда, их нужно просто восстановить через процесс слушания о Кришне.
Мне просто так вот интересно, да, что вечно обусловленное, это получается та жива, которая будет вечно желать наслаждаться отдельно от Кришны.
Оно вечно просто. И желание наслаждаться тоже вечно. Будет ли оно наслаждаться материальным способом, пытаться стать счастливым, или наслаждаться духовным? То есть оно в контакте должно быть либо с материальной, либо духовной энергией. То есть не непосредственно, как мы видим. Вот. То есть, например, Мадхвачарья, он утверждает, что мы неотъемлемые частицы Кришны. А в нашем понимании мы неотъемлемые частицы Параматмы. Это тоже Кришна. И, соответственно, все исходит из Кришны, мы все равно с Кришной связаны. Таким образом. Части частей. Поэтому мы говорим даса ну даса, слуга слуги. Это наше естественное состояние. Служить слугам Верховной Личности Господа. И это считается наиболее возвышенной формой проявления любви. Как я уже говорил, если Радха доставляет удовольствие Кришне, вот, и Кришна хочет, чтобы Радха была с ним, то все способствуют этому. Вот так проявляется их любовь. Они доставить удовольствие хотят Кришне. А Радха доставляет больше всех удовольствия Кришне. Поэтому они хотят, чтобы Кришна был всегда с Радхой. Разумеется, все, кто находится в духовном мире, на них материальная энергия не оказывает влияния. Соответственно, вопрос о зависти не стоит. То есть вот в данном случае мы значит, прочитали, что мы неотъемлемые частицы Кришны. Но каким образом тогда мы могли обусловиться, если мы полностью духовны? И каким образом, если мы полностью материальны, мы могли бы достичь освобождения? Поэтому это особая энергия, это особая джива-татва. Она представляет таташта-шакти, пограничную энергию. Поэтому может она выбрать материальный мир, при этом оставаясь слугой Кришны так или иначе. действовать независимо от Бога, а может она действовать с общим умонастроением, с общим интересом, как говорится. Вот в семье живут, так сказать, родители, их дети, когда у них общие интересы, вот это исключительная ситуация. Ну, бывает так, что у родителей, у детей разные интересы. Отец хочет, чтобы его сын был его преемником, последователем. Вот, например, мой отец хотел, чтобы я стал инженером, а я не хотел. Хотя, так сказать, в детстве я что-нибудь разбирал, мастерил, чинил утюги, например, когда он перегорит, или что-то вроде этого, велосипед или еще что-то вроде этого. Но я к этому не питал особой привязанности. Но я не питал особой привязанности к рисованию. Это очень утомительно. И когда начинаешь что-то делать, начинаешь погружаться в это, и уже не можешь ни о чем другом думать и ничем другим заниматься. И это очень обременительно становится. Все. Вот, рисуешь, рисуешь, и что-то сделал вроде неплохо, а потом можешь все испортить одним движением. И потом снова и снова. И никак не можешь остановиться. Вот, поэтому, так сказать, я не любил рисовать. Вот, а постепенно я пришел к тому, что работать неестественно вообще. Естественно, наслаждаться. Но люди сделали иногда, поскольку нет другой формы наслаждения, наслаждаются трудом. То есть это они что-то мастерят. Вот, творчество. Но потенция есть, Бог творец, и мы его неотъемлемые частицы. Мы тоже имеем такую склонность что-то творить. Но если уже все сотворено, что нам остается делать? Если уже все сотворено, все вечно. Наслаждаться иллюзией того, что мы что-то творим, а уже все сделано.
Родители детям своим говорят, что ты натворил?
Оттворил. Я не ходил в детский сад, в ясли, похоже, даже не ходил. Говорят, что какое-то время бабка занималась моим воспитанием. И она считала меня лучшим. У меня еще были внуки. И она ко мне относилась лучше, видимо, чем все остальные. Вот. И поскольку она была больным человеком. То есть со мной никто не занимался. Фактически. Чтобы я чем-то был занят. Игрушек я тоже так не помню, каких-то игрушек. Мы жили довольно скромно. По тем временам, тем более. Все люди очень скромно жили. Хотя отец занимал хорошее положение, но тем не менее скромно жили. Я носил все уже БУ, как говорится. Вот сначала, так сказать, старшие носят. Потом мать перешивала, и я это носил. Вот чтобы я, так сказать, чем-то был занят, мне давали, говорят, какой-то чурбан, молоток и гвозди. Я заколачивал гвозди. Потом вытаскивал и снова заколачивал. Что-то вроде этого. То есть я не помню каких-то игрушек. Вот сейчас у детей куча разных игрушек. А я как-то, видимо, к этому был равнодушен. Но занимался какой-то практической деятельностью. Мог что-нибудь сделать. И очень хорошая память была. от, значит, брат, сестра, там они что-то учили, какие-нибудь стихи или что-нибудь там, домашние задания, уроки. Вот они не могли запомнить, я все запоминал. Так я до сих пор что-то помню, как ни странно. И когда там какие-то гости приходили, они мне показывали, какой у меня хороший, это память у меня хорошая, я все время стихи рассказывал разные. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Вот из этого что следует? Из этого следует, что воспитание очень важно, правильно? Вот дети, они просто смотрят, что делают родители, и слушают, и запоминают. И говорят, было достаточно спокойно. То есть мой брат и сестра, они постоянно что-нибудь безобразничали, родители были всегда недовольны. Вот, что-нибудь ломали или еще что-нибудь. Я был достаточно спокойным. Меньше всего, так сказать, пакостил.